Добрый день, дорогие друзья. В эфире очередной выпуск программы «По-стариковски». Сегодня у нас замечательный гость, с которым мы будем говорить и одновременно о вечных, и о насущных вопросах. Это Игорь Борисович Скляр, народный артист России. Здравствуйте, Игорь Борисович.
Здравствуйте, Николай.
Когда в гости приходит столь известный, любимый человек, хочется задать ему много вопросов. Но я начну с самого главного. Вот сейчас очень часто можно слышать то, что, наверное, говорили и 100 лет назад, и 200, и 30 лет назад. Мол, время такое. Вот что-то надо или не надо делать, потому что такое время. Поэтому я хотел вас спросить, Игорь Борисович, а какое сейчас время? Есть ли что-то новое в том, что сегодня происходит?
Наверное, можно было начать с того, что вопрос, конечно, непростой. А с другой стороны, знаете, вопрос довольно простой, то есть простой, как орех. Хотя, куда потратить 100 рублей, это тоже вопрос непростой. Он философский. Если, то есть можно на них купить бутылку водки, я не знаю, сколько она сейчас стоит, а можно потратить на совсем другое, на билеты, я не знаю, на хороший там концерт или спектакль. Что касается времени, здесь, если отвечать серьезно и начинать издалека, то со времен, наверное, я не присутствовал при сотворении мира, но думаю, что эта проблема уже тогда стояла. Как только человек познал некоторые удовольствия и средства, которыми эти удовольствия и страсти удовлетворяются, имею в виду там сначала камушки, стекляшки, потом какие-то деньги, потом еще большие деньги, потом акции, потом векселя и прочее, то этот вопрос встал перед человеком разумным с его двумя полушариями, которые все время сообщаются, в полный рост. И он как был, так и есть. Поэтому здесь, с точки зрения метафизики, как говорят, ну, люди, которых можно уважать и которые в православии почитаются святыми, это тот же Серафим Саровский, как «обрети мир в душе своей, вокруг тебя спасутся тысячи». Это вот ответ на все вопросы, с одной стороны.
То есть времени нет?
Времени нет. С точки зрения метафизики. С точки зрения диалектики, которую мы все учили, ну, я, во всяком случае, учил, она мне нравилась там, в середине 70-х, в конце 70-х годов, диамат. Есть три закона, которые, в общем, материальную нашу жизнь объясняют практически любую ситуацию.
Да, я их тоже учил.
Вот. Но это диалектика, это как раз привнесение времени, то есть обстоятельства, если расшифровать. И слабый человек живет по обстоятельствам, который говорит, ну что я мог сделать? Время такое было. Ну куда же мне было деваться, если все так? А сильный человек, ему не важно где, что такое, как кто-то ограничивает свободу. Как можно ограничить свободу? Свободу чего? Передвижения?
Свободу творчества. Вот, говорит, цензура ограничивает свободу творчества.
Это чушь полная. Я точно знаю, что когда была так называемая цензура, ну, советское время, когда, да, некоторые темы были ограничены, некоторые изображения были ограничены, некоторые акты были не показываемы, но из-за этого гораздо лучше работало то, что называется воображение, дух творчества, и придумывался такой язык и такие приемы, благодаря которым умные люди, сидящие в зале, в кинозале или в театральном зале, понимали гораздо больше. И это внутри у них вызывало восторг. Когда они понимали, о чем они говорят, вот это единомыслие, что людей объединяет, в общем, на время их пребывания на Земле. Как известно, мы рождаемся и умираем все равно в одиночестве. И ни деньги, ни часы, ни землю мы с собой туда не заберем.
Это я каждый раз думаю об этом, когда слышу, что очередного подозреваемого задержали с миллиардом, полумиллиардом несколькими миллиардами. Куда ему столько?
Я не знаю. Это какие-то, наверное, нереализованные детские такого там 13-летнего подростка. Я тоже мечтал иметь волшебную палочку. Вот думаю, опаздываю в школу, сейчас бы раз, и я в классе. Вот бы было бы здорово. Ну,
хотел велосипед, а в итоге купил 50 велосипедов, да. Или даже не купил, и закопал их в саду.
Вот. Я так хотел джинсы в каком-то там 8-м классе, потом я их сам себе шил, что потом, когда у меня появилась эта возможность ездить по разным странам, от Америки до Японии, я как подорванные эти джинсы покупал лет 15. Они мне не нужны были. У меня до сих пор там где-то в нижних отделах комода лежат эти джинсы, и я все думаю, кому бы их, значит, подарить, чтобы, ну, выбрасывать жалко, они новые практически.
А вы сказали, что вы шили.
Шил,
вот это
да.
Интересно.
Да.
То есть вот прямо...
А как? Еще раз говорю, понимаете, ограничение внешних условий, то есть обстоятельств, оно провоцирует человека на творчество. Я и готовить так, ну, как это, ну, люблю. То есть сначала я не знал, как это делается, потом по необходимости, живя один вдалеке от родителей, там, с 16-17 лет, я был вынужден сначала научиться яйца варить, потом гречку варить, потом мясо поджарить, потом сделать еще что-то, потом борщ и так далее, и так далее, и так далее.
А какое ваше любимое блюдо, Игорь Борисович?
А их много в разное время года. Ну, одно из любимых – кислые щи боярские.
Которые... Суточные.
Ну да, правильно, что они суточные. То есть они на второй-третий день гораздо вкуснее, чем на первый. И когда они свежие. А к вопросу о обстоятельствах. Просто есть два способа, наверное, существования на Земле. Есть существование по моде, а есть существование по гармонии. Мода изменчива. На моей памяти за те штаны, которые я шил в свои там, 16 лет, они уже два раза возвращались и уходили. Опять возвращались и опять уходили. Это вот мода. Мода — это ни о чем. Это как раз веяние времени. А гармония, она... Что у древних греков была гармония, что у римлян, что у иудеев, что у, не знаю, чингизов.
Игорь Борисович, а в культуре есть мода?
Смотря что вы называете культурой. Понимаете, есть человек, который... каким-то образом появился на нашей земле, каким-то образом у него сформировался мозг, который у нас сейчас есть, из которого, или там уж что первое, это смотря, что рассматривать точкой отсчета, наше создание творцом или какую-то эволюцию, там, из амебы.
Я все-таки склонен к первой теории.
Конечно, безусловно. Я тоже думаю, что есть какая-то высшая сила, при этом не думаю, что важно, как она называется. Вселенский разум или Господь Вседержитель, с которой нас всех сотворил на день 7-й, по-моему, да?
Ну, несколько дней он над этим трудился.
Потом Адам и Ева, потом яблоко, потом Каин и Авель.
Вот здесь я подумал, приходит Адам к Еве сказать ей, ну, может быть, свое недоумение или возмущение ее поступком. Она ему говорит: слушай, время такое. Время такое.
Вот,
ничего
время,
не могу сделать.
Правильно, время такое, это, ну, что ли, позиция... Не хочется говорить слабого человека, но человека, склонного не иметь собственного мнения. Когда мне было 14 лет, между 14 и 15, моя жизнь очень сильно поменялась, потому что я знал, что с 14 лет наступала уголовная ответственность. Мой город Курск, где я рос и воспитывался там до 17 лет. Ну, в общем, юность и детство у нас были довольно такие шебутные. Как бы теперь можно было сказать.
Я никогда не слышал, что Курск этим отличался. Там вы папа что? Ростов,
ой.
Одесса, мама.
Вам, значит, в 71-м году, кажется, если мне не изменяет память, может быть, это легенда, не знаю. Но вот моего возраста пацаны, там, от 14 до 17-18 лет, очень гордились тем, что город Курск в Российской Федерации вышел на второе место по преступности после Ростова. По преступности среди несовершеннолетних. Это серьезно, мы гордились, что вот так город Курск поднялся в этом смысле. Вот. Я не могу сказать, что я там был такой отъявленный шпаной. Я неплохо учился за то, что мне вот как раз до 7 класса все время обещали велосипед купить. Если я отлично закончу год, купим тебе велосипед. И так все время, ну куда ты на нем поедешь? Ну зачем? Вот давай следующий так год закончим.
Купили все-таки?
Нет. Но я до 7 класса был отличником. Хотя при этом в третьем классе меня в пионеры не приняли, потому что я плохо себя вел. Так вот, в 14 лет, когда однажды мы с мамой спорили о чем-то, по-моему, про первые брюки, которые я хотел, клешеные брюки, которые тогда модные были. Я говорю: мама, ну как же так, у всех есть, а я... Она говорит: все пойдут Игорек топиться, и ты с ними. Я уже открыл рот ответить, но задумался. И вот как раз потом мне наступило 14 лет, я еще сильнее задумался. Мама сказала: что это ты такой тихий, подозрительно? Что-то случилось, болеешь, чувствуешь себя нормально? И я говорю: да, нормально. А что такое? Ну, ничего. А что ты дома? Я говорю: мама, ну, думаю. О чем ты думаешь? Тебе о чем еще думать-то? Но я вот задумался о том, как же дальше мне... И мама, глядя на меня, купила мне туристическую поездку по столицам республик. Там был Минск, Рига, Киев и в конце Москва. 3 дня. И вот в Москве в эти 3 дня на зимних каникулах меня поймали в метро, чтобы я снимался в кино. И жизнь покатилась совершенно по другим каким-то рельсам. Это вы к тому, что шили? Да, шили, конечно. Потому что хотелось быть модными, хотелось одеваться так, как тогда же мы играли музыку. У меня был вокально-инструментальный ансамбль в школе, очень такой известный. К нам было на танцы трудно попасть в школу. На 8 марта, на 7 ноября, на 1 мая, вот когда там, на Новый год.
Ну, то есть все дальнейшие музыкальные роли, они абсолютно, получается, не случайны.
Музыкальные вообще, если бы меня взяли в 6 лет сниматься, это наверняка была бы музыкальная картина, потому что я был запевалый лет с 5. То есть в детском саду я уже запевал. Потом в школу поступал, тогда обязательно, ну, почти в каждой школе был хор. Всех проверяли на слух. Меня сразу взяли в хор, через год я уже был солистом. И вот где-то до 7 класса, когда я перешел в другую школу, у меня была куча грамот, всяких благодарностей. Тогда были фестивали, конкурсы или как-то между школами.
Игорь Борисович, мне кажется, я все-таки нашел один из признаков современности, современного времени, которое отличается от предыдущих периодов. Сейчас поют те, кто лучше бы не пели, у кого нет голоса, нет слуха, а есть компьютер и продюсер. А раньше пели
Николай,
те, кто имеет склонность.
Да, так это, ну как, это та же самая тема. Вот с чего мы начали. Опять же, бытие человеческое тем и прекрасно, что чего ни коснись, ты все равно упираешься в одну и ту же проблему. Либо ты служишь низменному, либо ты пытаешься служить высокому. Поэтому, когда вы говорите, что сейчас вот так, да, потому что настало то время, через всякие перипетии, через, ну, не знаю, я родился через 12 лет после войны. У меня мама пережила войну. Она так об этом рассказывала, что я, ну, когда сам кому-то рассказываю, у меня слезы наворачиваются. У меня вся семья папы была в плену в немецком, угнана. Они там были не в концлагере, но работали, их американцы освобождали на западе Германии.
Дорогие друзья, мы продолжаем очередной выпуск программы «По-стариковски». У нас в гостях замечательный Игорь Борисович Скляр. Говорим мы о философии, культуре, истории, театральном искусстве, в общем, о многих интересных вопросах. Игорь Борисович, многие, в том числе и я, знают вас не только как актера, но как и певца. Вот была у вас возможность пойти больше по музыкальной линии, нежели по театральной?
Нет, у меня была возможность та, которую я выбрал. Я не отказываю, то есть петь я пою до сих пор. Я пою, не поверите, я пою практически все время. Ну, кроме, может быть, во сне. А так внутри меня все время. У меня есть сейчас музыкальная компания джазовая. У нас есть программа, которую мы вот сейчас недавно студийно записали, для, чтобы люди ознакомились, кому это интересно, с хорошим качеством. Я пою, я не прекращал этого делать. Другое дело, что заниматься этим в качестве персоны, в которую вкладывают деньги и которому специально пишут, и часто уже от тебя ничего не зависит, какого это качества. Просто весь этот мир другой, он мне не очень близок.
Игорь Борисович, сколько фильмов на вашем счету и какой среди них самый любимый? Потому что я, например, наверное, отнес бы к моим любимым фильмам, в которых я вас видел, два. Это «Мы из джаза» и «Рубеж». Фильм, который произвел, ну, достаточно свежий, новый фильм, который произвел на меня очень большое впечатление. Сколько фильмов, какой самый любимый?
Сколько? Я давно не заглядывал в этот Википедию. Обычно там они считают, ну, где-то 60 там с чем-то. Ну, это не важно. Это вообще не важно, Николай. Это вообще не важно. Сколько фильмов? Если есть тема, то, может быть, один фильм. Не знаю, знаешь, если бы Солоницын снялся в фильме «Андрей Рублев», то неважно, сколько у него их было потом бы. Уже одно это высказывание актерское, творческое, художественное. Это... Потому что, в общем, у каждого человека все равно одна тема. То, что она расплескана по там, 60 картинам или по 25 спектаклям,
а у вас какая тема, Игорь Борисович?
Не знаю, это чаще, наверное, со стороны, но опять... Нет, я вру. Не то, что вру, но вся та же самая. Это попытка вынудить себя или заставить себя, или постараться, не знаю. Все сделать для того, чтобы тебя... вывезло на вечное. А вечное — это гармония. Понимаете, в Древней Греции подлец, грабитель и обманщик был подлецом, грабителем и обманщиком, так же, как сейчас. И наоборот, философ, творец, художник, ваятель, стремящийся к гармонии, он был гармоничным человеком, он и сейчас такой. Вот попытаться пробиться в эти сферы, вот это наверное, тема. Причем она может быть завязана на комедии, она может быть завязана на фарсе, она может быть завязана на мелодраме, на трагедии. Когда вы говорите про фильмы из джаза, да, это один из... Я сужу потому, что мой сын, которому сейчас 29, он довольно критически относится там, к, ну, к кино как жанру и... к папе как актеру. Нет, он не значит, что он меня осуждает за что. Нет, просто я знаю, что он его видел там раза 3-4, и он говорит: папа, это хороший фильм. Такой хороший, действительно музыкальный. Я точно знаю, что это один, ну, как это ли сказать, не самый плохой советский музыкальный фильм.
Я бы сказал, что это, наверное, один из там двух-трех самых, на мой взгляд, не профессионала, ни музыканта, ни профессионала там в кинематографе, нет, зрителя, фильм советский.
Да, мне о других работах других людей, других творцов, неважно, актеры, композиторы, говорить проще, чем о себе. Хотя со временем я смотрю на себя уже немножко как на просто вот на человека. Но я вижу, что это парень, который очень хочет быть искренним и хочет что-то сделать. Он светлый, наивный, смешной иногда. Иногда очень сильно переживающий. Но именно это вызывает к нему сначала доверие, а потом и сочувствие.
Дорогие друзья, на этом вторая часть нашей программы заканчивается, и мы переходим к заключительной части. Дорогие друзья, продолжаем очередной выпуск программы «По-стариковски», в которой с интересным гостем говорим о самых насущных вопросах. Сегодня у нас гость не просто интересный, а очень интересный. Это Игорь Борисович Скляр, народный артист России. Говорим об искусстве, о кинематографе, о случае, о многом о чем. И сейчас вопрос, который прислали вы. Игорь Борисович, случилось в вашей жизни много интересного, непознанного, странного. Но была история, которая... связано со смертью Леонида Ильича Брежнева. Вот так уж волею судеб получилось, что в тот момент, когда весь Советский Союз оплакивал ушедшего безвременно вождя, вы веселились в Москве. Расскажите, пожалуйста, это.
Это случай Его Величества, как говорил мой учитель. Его Величество случай мы снимали 10 ноября 82 года сцену приезда Клементины, которую исполняла Лариса Долина, ее приезд в Москву. А мы по сюжету, я притащил газету своим друзьям, говорю, вот кто нам нужен, мы ее обязательно должны в наш коллектив, вот тогда мы взлетим с ней. И вот мы, значит, нарядились во фраке, пришли на вокзал встречать эту Клементину. И, ну, Рижский вокзал тот же самый, на котором меня когда-то поймали сниматься в кино, задрапированный под 25-й год. Настоящий поезд, паровоз, вагоны, массовки, там много очень человек, ну, больше 100 человек, переодетых, весь вокзал в плакатах этих времен, музыка, потому что все это мы шли, танцуя, Лариса пела, значит, песню свою, этой вот певицы встречную, и вдруг где-то в районе после 9, выехали-то рано, обычно такая, эту сцену надо было снимать целый день, поэтому выехали часов в 7. Со студии, чтобы, значит, в 8 быть на месте, подготовка, чтобы где-то с 9 начинать снимать. И вдруг где-то после 9 выходит правительственное сообщение, что скончался генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев. В стране объявлен траур. Мы об этом узнали, потому что к нам пришел дежурный милиционер с вокзала, и сказал, все, чуть ли розетки не вынул из музыку, чтобы прекратить. Все, в стране, все, сворачивайтесь, все. Уже метрономы, значит, на проспекте Мира, так, траур. Мы говорим, как? Целая такая огромная смена, паровоз, люди, Лариса в черное загримирована, Долина. Начали звонить, выяснять, куда-то на киностудию, до генерального директора. Карен Григорьевич, значит, Георгиевич, папа был уже... Так.
Режиссер картины?
Да,
Карен Шахназаров. Да.
И у него отец уже, ну, он был где-то там. Я так понимаю, что и через него как-то это все решалось, потому что в конце концов пришло начальство... Звонили, выясняли, наверное, минут 40 все это длилось. Сказали, ну ладно, хорошо, но только тихо-тихо, чтобы тихо. Чтобы на улице, на проспекте Мира не было слышно. А сцена длинная, перрон длинный, камера далеко стоит, и мы идем издалека по перрону, танцуем, значит. Ну, включают музыку, фонограмму, а мы говорим, мы, оператор говорит, вы не попадаете, вы мимо музыки идете. Мы говорим, а нам не слышно, потому что тихо очень, а мы на другом там за 100 метров почти. Давайте громче. Чуть-чуть громче. Еще раз. Не слышно. Панкратову там вообще со слухом не очень хорошо. Он говорит, я вообще не слышу. Еще громче. Кончилось тем, что мы на полную включили музыку, и вот так в центре Москвы, на Рижском вокзале, в общем, в трагический для Советского Союза день, когда умер Леонид Брежнев, только вот на Рижском вокзале такая группа фильма «Мы из джаза» пела и танцевала. И не могу сказать, что прямо так веселилась, но мы внутри себя чувствовали себя какими-то такими диссидентами местными. Что вот такой день, а мы вот такое вытворяем. Но через два дня случилось еще одно событие. Тоже совершенно... у меня был дембель, извиняюсь. Я дембельзался из армии. Я прослужил 1.5 года и 1 месяц.
То есть вы снимались в фильме, да, «Будучи военнослужащим»?
Да, еще я служил, я кавалерист, я гусар. Я служил в кавполку в Алабино под Москвой.
Это как раз полк, который снимается во всех фильмах. У меня один приятель тоже в нем служил.
Да, но я вам точно могу сказать, что когда кто-то мне тут сказали, ну, потешные войска, конечно. Я говорю, нет, это у вас ансамбль там «Песни и пляски», это потешные войска. А у нас войска с кавалерийским уставом, это «Мама, не горюй», это в 6 часов ты не зарядку делаешь, а бегом на конюшню в гимнастерочке своего коня чистить, мыть, поить и все остальное, обихаживать и так далее. В общем, такая нормальная, хорошая армия. даже со своими опасностями и приключениями. Ну да, съемки были, да, съемки, конечно, бывало. Это, поверьте, небольшое удовольствие жить где-то там в пустыне при 40 градусах. Или вот мы...
кого удалось сыграть кавалеристам? Басмачей, французских всадников, красноармейцев.
Мы снимали «Красные колокола» в Ленинграде в то время, фильм Бондарчука Сергея. И вот там мы в день переодевались, то мы казаками, то мы рабочие отряды, носились верхом, значит, по Ленинграду. Ну, там был почти весь кавполк, там была пулеметная рота, которую в брички запрягали, в коляски разные. Мы верховые, вот там два эскадрона было целых. То есть работа была такая, она, поверьте, она не такая простая, как мы жили на вокзале в плацкартных вагонах, завтракали на улице в марте месяце. Тут же лошади стояли в товарных вагонах рядом. И вот это каждый раз заводить, выводить, каждый день должна быть...
Настоящая служба.
Врагу, конечно. Абсолютно. И главный командир полка, он как это... Не понимаешь, артист, не артист. Все, сынок, ты в армии. Поэтому это сначала. А повезет, не повезет. Да, были ребята. Меня, собственно, туда и перевели. Я начинал служить в артиллерийской разведке под Горьким. Но через полтора месяца меня перевели в кавполк, потому что я должен был сниматься у Латяна в фильме «Анна Павлова». А уже на фильм «Мы из джаза» меня тоже случайно совершенно как позвали, когда я был в армии.
Вы начали рассказывать о вашей демобилизации.
Да, демобилизация. А 12 ноября, через день после этого, после вот этих плясок на Рижском вокзале, у меня был дембель. Я должен был явиться. И я переоделся. Я жил в гостинице «Мосфильм», у меня там форма в шкафу висела. Я переоделся в форму. Мне дали черную «Волгу» от студии, от группы. У меня в багажнике было 8 или там сколько-то бутылок шампанского в ящике. И вот я подъехал вечером, значит, КПП. Все, привет, в штаб. Товарищ майор, значит, начальнику штаба. Я говорю... Вот, рядовой Скляр, все, давайте. Говорит, слыхал? В стране беда. Я говорю, конечно, позавчера, конечно, слыхал. Вот сейчас на плацу траурный митинг. Иди отдай последний, значит, долг. Постой, а уже снежок падает 12 ноября. И я, конечно, проигнорировал. Я огородами-огородами через кухню взял пол буханки хлеба и своего коня навестил, который уже был в чужих руках. Такой драматический момент в моей жизни. У меня за армию было 3 коня. Там через каждые полгода тебе, как более уверенному кавалеристу, дают как бы получше коня. И вот мой последний конь, трепет был. Но я уже последние 2 месяца я не служил практически, я снимался в фильме «Мы из джаза». И он уже попал в чужие руки, а тут к зиме они обрастают обычно. Температура понижается, и они, значит, у них шерсть отрастает. И видно, кому-то он достался. И, в общем, а их еще переставили в конюшне. Я вбегаю, на коне есть. Говорит, трепа из другого конца. Ну, вот мы с ним так попрощались. Полбуханки хлеба ему скормил. И это был мой дембель, тоже связанный с Леонидом Ильичем.
Игорь Борисович, фантастическая история. Смерть Брежнева, «Мы из джаза», «Любимый конь», «Дембель» и все это вот в таком вот невероятном. Я как писатель, наверное, бы с удовольствием почитал бы ваши мемуары, поэтому, если можно, знаете, как бывает наказ от избирателей депутату, вот наказ от поклонников, зрителей написать мемуары, Игорь Борисович. Это крайне важно, крайне интересно было бы.
Хорошо, я подумал, тут у меня есть замечательный друг, приятель, прекрасный писатель Евгений Водолазкин, с которым мы уже где-то 2 года как дружим и сотрудничаем. И вот мы переписываемся, но, как правило, стихами. И он тут мне звонит, едем, говорит, сейчас с одним, в общем, из Москвы в Ясную Поляну. В Ясной Поляне, я думаю, вы знаете, кто там, значит, справляет. И вот, говорит, делать нечего, дорога длинная. Я им стал читать переписку. Он, говорит, хохотал. Очень хохотал. И говорит, ну, Женя, надо это издать. И мы сошлись на том, что уже после в Пушкинском доме будет, значит, потом, где Женя сотрудник, до сих пор он там числится. Ну, и трудится, наверное, служит. Вот. А что касается мемуаров, не уверен. Лень мне. Лень, не понимая, как это делается. И... Ну, если кому-то, если будет интересно, и кто-то спросит, как каких-то моих коллег, сослуживцев, друзей, расскажите что-нибудь о нем. Если кто-то вспомнит что-то интересное, ну, пусть рассказывает. А вот так, чтобы... Вообще, самое последнее дело самому себе рассказывать. В этом всегда есть какая-то... Ловишь себя на том, что даже дневники, когда вот опубликовывают, то видно, что человек это писал, чтобы, я не знаю, чтобы себя как-то перед кем-то оправдаться. А оправдаться – это значит чуть-чуть лучше себя выставить, а другого чуть-чуть хуже. Поэтому мемуары, не знаю. У меня вообще те люди, которые берут на себя право это делать, они подразумевают, что это кому-то будет интересно. То есть это... Все-таки большое самомнение.
То, как вы рассказываете, это точно интересно, поэтому...
Знаете, я в этом случае всегда говорю, если бы у вас было где-то диктофон, хотя были такие случаи, но они, как правило, с отрицательными значениями, там были некорректные журналисты, которые, с которыми мы разговаривали просто вот как, ну, со знакомыми приятелями, они брали это и записывали. А потом взяли и публиковали в желтой прессе. А потом попробую. Ты говорил это, да, но я не для всех это говорил. Это не было обозначено как интервью. Бывает такое. Хотя, с другой стороны, я думаю, вот если кому-то интересно, ну вот пусть там, ну, если кто-то запишет это, потом издаст, но это я представляю, как я иногда с интервью, когда мне присылают, и вот эта прямая речь, записанная на бумагу, она совершенно иначе выглядит.
Совершенно иначе.
И начинается редакция, иногда это несколько дней. И думаешь, да ж, провались эти интервью пропадом, чтобы потом их редактировать неделю.
Игорь Борисович, вот сейчас выйдет наша с вами программа. Уверен, что там будет очень много откликов. Я абсолютно не сомневаюсь в том, что большинство людей поддержат идею подобной книги. И, возможно, там появится и литературный талант, который... возьмет на себя сложности оформления, записи, корректировки, редакции, всего того, что связано с литературным творчеством. Игорь Борисович, спасибо огромное, что вы пришли. Безумно интересно. Надеюсь, что мы как-то снимем с вами еще парочку программ.
Ох, не знаю. Я еще раз говорю, у меня есть мнение, что артистам не надо много о себе рассказывать. За артистом должна быть какая-то... Он должен быть чуть-чуть за занавесом. Пусть чуть-чуть полупрозрачным, но в другом измерении.
Но все-таки можно мы поставим многоточие?
Поставьте многоточие. Вас этого права никто лишить не может. Я тем более.
Дорогие друзья, на этом очередной выпуск программы «По-стариковски» подошел к концу. Всего вам самого доброго.
До свидания, спасибо.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно? Пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения – прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и
в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.